что с одной стороны этой улицы, на одном ее конце, находится храм, а на другом конце этой улицы находится так называемая башня смерти. Это тюрьма, в застенках которой в советские времена умерли многие из наших братьев. И тогда нам подумалось, что жизнь многих так называемых христиан в настоящее время очень похожа на эту улицу. С одной стороны у них храм, а с другой – башня смерти. Одной рукой они держатся за церковь, а другой не хотят отпустить мир. Одна рука у них робко протягивается за Божьими благословениями, а другой они шарят вокруг себя в поисках игрушек мира сего. По воскресеньям они неотличимы от других членов церкви. В другие дни недели они неотличимы от людей мира сего. Возможно, и ваша жизнь похожа на эту улицу. С одной стороны у вас храм, с другой – башня смерти. В таком случае ваша жизнь – подделка. Ваше христианство не настоящее. Вокруг нас окружает очень много подделок. Это поддельные лекарства, которые плохо помогают, и многие из вас знают это на своем опыте. Это поддельная одежда, которая хорошо носится только до первой стирки. В Москве на железнодорожных вокзалах проигрывается периодически такая запись. Примерно такие слова. «Не покупайте билеты на электрички с рук. Они могут оказаться поддельными. По такому поддельному билету вы едва ли сможете попасть на перрон». Но гораздо опаснее для нас – это не поддельные лекарства, не поддельная одежда, не поддельные билеты. Гораздо опаснее для нас – это поддельное христианство, поддельное покаяние. Потому что оно не только не приведет вас на небо, но и, напротив, приведет вашу душу прямиком в самые пучины ада. Как же нам проверить себя? Как нам узнать, не подделка ли наша жизнь? Каковы признаки настоящего покаяния? Очень часто во многих церквях за настоящее покаяние принимается любая молитва с произнесением слов «Господи, прости меня грешного». Или во многих церквях за настоящее покаяние принимается выход вперед к кафедре. Но это не так. Во всем 50-м псалме мы видим, что покаяние есть нечто большее. Нечто большее, чем просто произнесение слов «Господи, прости меня». Покаяние есть нечто большее, чем просто выход вперед к кафедре или совершение какого-то другого действия. И в наше время церковь, как никогда раньше, нуждается в более глубоком понимании покаяния. И такое более глубокое понимание мы находим в 50-м псалме. Мы с вами, изучая этот псалом, уже увидели, что настоящее покаяние просит у Бога не только прощения грехов, но и очищения от греха. Настоящее покаяние настолько не выносит присутствие греха в своей жизни, что просит у Бога сделать все, что нужно, лишь бы убрать грех из жизни. Это мы видим в 3-4 стихах. Настоящее покаяние имеет очень глубокое понимание того, что такое грех. Разумом настоящее покаяние осознает свой грех и сердцем переживает о своем грехе. Оно не относится к нему как к чему-то обычному. Оно относится к чему-то, к греху как к чему-то катастрофическому. Настоящее покаяние разумом осознает свой грех и сердцем переживает о грехе. Мы это видим в стихах 5-6 этого псалма. Настоящее покаяние признает свою врожденную греховность, свою глубокую порочность, испорченность своей внутренней природы. Это мы видим в стихах 7-8 этого псалма. Таким образом, настоящее покаяние принимает всю полноту ответственности. Настоящее покаяние знает о результатах, которые дает Бог. Это мы видим дальше в стихах 9-11. И принимает эти результаты от Бога. Настоящее покаяние осознает нужду в преображении всей своей внутренней природы. Настоящее покаяние понимает, что недостаточно, чтобы Бог просто простил грех, закрыл на него глаза. Необходимо, чтобы сама внутренняя природа человека переродилась, изменилась. И настоящее покаяние обязательно это понимает и верит в это. И просит у Бога об этом. Это мы видим в стихах 12-13 этого псалма. В следующих стихах, сегодня мы обратим внимание на стихи 14-17, мы увидим еще несколько важных характеристик настоящего покаяния. Давайте прочитаем Псалом 50 с 1-17 стихи. Выслушаем чтение Писания стоя. Начальнику хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобой сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя, что вновь Ты обращаешься к нам через Твое Слово. Открой очи нашего сердца для того, чтобы увидеть все, что Ты заложил в этих словах, все, что Ты хочешь нас увидеть. Мы просим, чтобы Ты благословил это служение, чтобы Ты говорил к нашим сердцам. Мы просим, чтобы Ты помог нам увидеть, каково оно, настоящее покаяние, и проверить свое собственное сердце. Так ли мы обратились к Тебе? Да прославится во всем этом Твое имя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня мы обратим внимание, как мы сказали, на стихи 14-17. Давайте их еще раз прочитаем. «Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». В этих стихах мы увидим четыре характеристики настоящего покаяния. И все эти характеристики будут так или иначе связаны с одним и тем же признаком. Знаете, с каким признаком? Они будут связаны со служением Богу. Первая характеристика настоящего покаяния в этих стихах такая. Давид хочет служить Богу. Давид хочет служить Богу. Взгляните на конец 14 стиха, именно на этой последней фразе мы в предыдущий раз остановились. «И духом владычественным утверди меня». Лучше перевести с оригинала «духом усердным снабди меня». Иными словами, «сделай мой дух усердным, расположенным к служению Богу. Дай мне усердный дух». Это слово используется, например, в книге «Исход 35.5». «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию, пусть принесет приношение Господу золото, серебро и медь». Там говорится о служении Богу, и говорится, что вот по усердию сердца своего, с таким именно сердцем, о котором здесь говорится, это же самое слово используется, «каждый приносил от себя приношение Господу». Или, например, в книге «Исход», 35 главе, 21 стихе. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух», те же самые слова, «дух расположенный», «и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания» и так далее. Речь идет, опять же, о служении Богу и о том, что люди, имея вот такой вот дух, служили Богу. Их дух был расположен к служению, их сердце влекло к служению. Их сердце или их дух был усердным для того, чтобы служить Богу. Или точно так же во 2 Паралипоменон 29.31 сказано: «И понесло все собрание жертвы и благодарственные приношения, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение». Итак, вот эта вот фраза, это слово указывает на расположение нашего духа для того, чтобы Богу служить. Давид просит, чтобы Бог сделал его готовым служить, готовым исполнять Божью волю, готовым исполнять Божьи повеления. «Духом усердным снабди меня», — говорит Давид. Почему он просит об этом? В зависимости от того, с какой стороны взглянуть на этот вопрос, можно дать два ответа. Во-первых, Давид просит сделать его сердце готовым к служению, потому что он понимает, что служение Богу – это одна из целей его спасения. Давид просит сделать его сердце, его дух готовым служить Богу, потому что он понимает, что служение Богу – это одна из целей его спасения. В другом псалме он пишет: «Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой», то есть Иерусалима, «буду радоваться о спасении Твоем». Вот в другом псалме он выражает точно так же свое отношение к покаянию, спасению с одной стороны, и с другой стороны к служению Богу. Он понимает, что он спасен для того, чтобы служить Богу. Он кается для того, чтобы служить Богу. Между его покаянием и служением Богу есть неразрывная связь. «Ты возносишь меня от врат смерти», то есть спасаешь меня от смерти, «чтобы я возвещал все хвалы Твои, и я поэтому буду радоваться о спасении Твоем. Ты спас меня, чтобы я Тебе служил». Таким образом, для Давида покаяние и служение Богу – это вещи неразделимые. И это совершенно справедливо. Писание не знает такого спасения, когда человек просто освобождался бы от наказания за грех и все. Писание не знает такого спасения, когда человек становился бы просто фрилансером, свободным рыцарем, никому не подчиненным, никому ничем не обязанным, который просто ездит по свету в поисках подвигов и приключений. Захочет сделать что-нибудь доброе – сделает, не захочет – не сделает. Писание не знает такого спасения. Писание не знает такого спасения, когда спасенный принадлежал бы сам себе и не служил бы Богу. Давид должен был прекрасно знать величайшую историю искупления, записанную еще до него в Пятикнижии. Это величайшая история искупления – исход израильтян из Египта. Вы помните эту историю? Вы помните, что ключевой момент в этой истории – это искупление первенцев. Десятая казнь египетская состояла в чем? Что первенец в каждой семье умрет. И Бог повелел израильтянам, чтобы за жизнь первенца была принесена жизнь агнца, жизнь ягненка, жертвенного животного. Поэтому все первенцы таким образом были искуплены Богом. За них была заплачена жизнь, жизнь жертвенного животного. И их жизнь освободилась из-за этого, была спасена от смерти и стала принадлежать, знаете, кому? Богу. Об этом написано, например, в книге «Чисел», 3 главе, 11-13 стихи, там Бог говорит: «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил, то есть отделил я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота, они должны быть мои, я Господь». Бог теперь имеет полное право на них. Он претендует на всю их жизнь. Он говорит: «В тот день, когда я их искупил, я их отделил себе, теперь они мои. Они мне принадлежат, они должны мне служить». Но только Бог дает там в исходе такое повеление, что жизнь первенцев обменена на жизнь одного из колен, колена левитов. И теперь левиты становятся коленом, которое что делает? Работает. Что делает? Свою жизнь устраивает. Что делает? Собой занимается. Нет. Целиком жизнь целого племени, целого колена сынов Израилевых посвящена исключительно одной вещи – служению Богу. Почему? Потому что Бог имеет права на их жизнь. Искупив первенцев, Он взял их жизнь себе, она принадлежит их ему. Искупление неразрывно связано со служением Богу. Искупленный принадлежит Богу. Бог за него заплатил цену. Он ему принадлежит, и теперь он его. И он ему должен служить всей своей жизнью. Но дело в том, что не только в Ветхом Завете мы находим такую связь между искуплением и служением Богу. Понимание того, что искупление неразрывно связано с принадлежностью Богу и с служением Ему, мы находим также и в Новом Завете. Например, когда Савл обратился ко Христу, что он сказал в первую очередь? Вот момент обращения Савла. Он обращается ко Христу, он понимает, что он ищет у него спасения, он приходит ко Христу, и что он говорит ему в первую очередь? «Господи, что повелишь мне делать?» Он понимает, что спасение связано со служением Богу. Он понимает, что не бывает такого спасения, когда спасенный принадлежал бы сам себе. «Прости мои грехи, о, спасибо, это так здорово, но я пойду займусь чем-нибудь другим». В 1 Коринфянам 6 главе 19-20 стихах сказано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Вы не принадлежите себе, если только в ваших телах действительно живет Святой Дух. Если вы действительно искуплены, вы не принадлежите себе ни на грамм, ни на минуту. Ибо, продолжает апостол Павел, вы куплены. Если за вас заплачена цена, вы не свои, вы куплены. Вы куплены дорогою ценою, ценою жизни Иисуса Христа. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и душах ваших, которые суть Божьи. Раз вы искуплены, вся ваша жизнь должна быть посвящена одной главной цели – прославлению Бога и в телах, и в душах. Ефесянам 2 глава 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Для чего Бог создал свой народ? Церковь во Христе Иисусе для добрых дел. Не для того, чтобы просто церковь сказала: «О, как здорово, ты нам простил грехи, это так приятно, пойду займусь чем-нибудь другим». Нет, Бог создал свой народ, церковь, на добрые дела. Если вы искуплены, если вы спасены, то вы не принадлежите себе. Цель всей вашей жизни – это служить Богу. Везде Писание говорит, что спасение неразрывно связано со служением Богу. Это не значит, что спасение, что служение спасает человека. Это не значит, что служение Богу спасает человека. Делами никто не спасается. Но что это значит? Это значит, что спасение имеет четкую определенную цель. Бог спас вас для того, чтобы вы служили Ему. Спасенный принадлежит не себе, а Богу. Бог его выкупил. Христос заплатил за него своей жизнью. Бог имеет на него все права. За него заплачена цена. Теперь спасенный целиком принадлежит Богу и является его слугой, его рабом. Вот почему Давид просит в молитве покаяния сделать его дух готовым к служению. Он понимает, что раз сейчас он кается в своих грехах, обращается к Богу, он понимает, что после этого, сразу же после этой молитвы покаяния, наступает жизнь служения. И он просит: «Сделай мой дух готовым служить Тебе, духом усердным снабди меня». Но если взглянуть на наш вопрос с другой стороны, то есть еще одна причина, почему Давид просит сделать его дух готовым. Давид просит сделать его дух готовым, потому что он сознает, что сейчас, в том состоянии, в котором он сейчас находится, его сердце готово служить Богу? Нет. Его сердце не готово служить Богу. Вы спросите, а почему оно не готово служить? Потому что грех делает сердце не готовым, не усердным. Грех остужает служение Богу. Один из первых симптомов того, что в нашей жизни поселился грех, как раз такой. В нас остывает желание служить Богу. У нас появляются другие интересы. Мы предпочитаем назначить на время служения какую-нибудь встречу или другое мероприятие. Во время, которое раньше мы отдавали на служение, мы предпочитаем пойти в кино или в спортзал, или просто остаться дома. Мы объясняем себе, что заслужили право на отдых, на личное время. Я не хочу при этом сказать, что не должно быть отдыха или не должно быть личного времени. Все это неплохо. Но вот о чем мы забываем. Вот на что мы закрываем глаза. Раньше, когда мы горели желанием служить Богу, нам хватало и того отдыха, который у нас был, и того личного времени, которое у нас было. У нас были просто другие приоритеты, и нам хотелось посвятить больше времени на служение Богу. А теперь не хочется. Право на отдых и на личное время становится лишь отговоркой. Очень скоро все время у нас становится личным временем и временем отдыха, или временем развлечений, или временем собственной карьеры. В нашей жизни не остается Божьего времени. Все наше время становится нашим личным временем. Теперь, когда Давид раскаивается в своем грехе, он выражает желание служить Богу. «Духом усердным снабди меня». Он понимает, что если Бог приготовит его сердце, тогда он сможет эффективно служить ему. Когда вы обращались к Богу в покаянии, дорогой друг, хотели ли вы служить Ему? Вкладывали ли вы такой смысл в свое покаяние? Или, может быть, вы хотели только лишь избежать наказания в аду? Это один из важнейших признаков, отличающих истинное покаяние от подделки. Покаяние может быть эмоциональным, оно может быть вполне искренним по-человечески, но человек может вкладывать в него совершенно иной смысл, чем вкладывает Писание. Человек может просто хотеть освободиться от последствий греха, освободиться от наказания в аду, но при этом не вкладывать в свое покаяние такой смысл, что он теперь посвящает всю свою жизнь на служение Богу. Это очень важное отличие. Итак, мы рассмотрели первую характеристику настоящего покаяния, связанную со служением. Давид хочет служить Богу. Кто-то мог бы подумать, но чем я могу служить Богу? У меня нет никаких особых талантов. Что я, такой маленький, обычный человек, могу сделать для такого большого, великого Бога? Как я могу служить Богу? Я даже хочу служить Богу. Первая характеристика есть у меня. Я хочу, желаю служить Богу. Я прошу, чтобы Бог сделал мое сердце готовым служить Ему. Но чем я могу Ему послужить? Ответить на этот важный вопрос нам помогут следующие характеристики покаяния в стихах 15-17. Вторая характеристика истинного покаяния, связанная со служением, такая. Давид обещает служить Богу благовестием. Давид обещает служить Богу благовестием. Взгляните на 15 стих. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Кто-то подсчитал, какой процент членов церкви приводит души ко Христу. И статистика получилась неутешительной. Оказалось, что по исследованиям вот этих людей, 95% всех членов церкви за всю свою жизнь так никого и не приводят ко Христу. И происходит это чаще всего потому, что большой процент членов церкви проявляет абсолютную пассивность в отношении благовестия. Они не видят целью своей жизни свидетельства о Христе. Они не считают это своим долгом. Они не могут сказать вместе с апостолом Павлом «Я должен и еллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, поэтому я не стыжусь благовествовать». Они не могут сказать так, потому что не видят себя должниками. Но не так было у Давида. Давид сознавал, что одна из целей его спасения – это нести весть спасения другим людям. И здесь, в своей молитве покаяния, он обещает служить Богу благовестием. Давайте рассмотрим этот стих, 15 стих, по частям. Взгляните на самое начало 15 стиха. Первое слово – «научу». Давид в своей покаянной молитве обещает научить других тому, что он сам теперь узнал. «Научу» – это не просто констатация факта. В оригинале это используется особая форма, которая обозначает клятву или обещание. Давид дает обещание, я обязательно это сделаю, я научу беззаконных твоим путям. Для Давида покаяние неразрывно связано с определенным обещанием Богу. С обещанием нести весть спасение другим людям. Как пишет один автор, спасенный хочет делиться своим сокровищем. Вышедший из духовной темницы хочет освобождать других. Воскресший от смерти хочет повсюду рассказывать о своем пробуждении. Тот, кто приобрел жизнь, будет помогать и другим приобрести ее. Новое творение становится миссионером. Взгляните дальше на следующее слово. «Научу беззаконных. Выше Давид говорит о своем беззаконии. Помните, в 3 стихе он говорит: «Изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего». 5 стих: «Ибо беззаконие мои я сознаю». И так далее. Выше он сам себя называл беззаконником. И теперь он говорит: «Научу беззаконных путям твоим». То есть тех людей, которые сейчас находятся в том положении, в котором я был раньше. «Мне ты уже простил беззаконие. Мои беззакония ты уже изгладил из твоей книги, в которой ты ведешь запись всех человеческих дел. Меня ты уже не считаешь беззаконным, но теперь других людей, которые еще пока остаются беззаконниками, которые находятся в том положении, в котором я был раньше, их я научу». Обратите внимание, кого Давид избрал себе в ученики? Беззаконников, подобных себе. Кто-то, возможно, и стал бы их презирать, но только не Давид. Ибо общий опыт роднит людей, как пишет один автор. Давид готов был сидеть с грешниками, чтобы смиренно рассказывать им о Божьей любви. Готовы ли вы, подобно Давиду, пойти к беззаконникам, к людям, которые сейчас находятся в том положении, в котором вы были раньше? Чему Давид их хочет научить? «Научу беззаконных чему? Путям твоим». То есть тому, как Бог поступает, как Бог относится к греху, как Бог относится к раскаивающемуся грешнику. Давид уже выше писал, каковы Божьи пути. Божьи пути таковы: Бог ненавидит грех, но Бог милостив и щедр к грешнику. 3 стих он говорит: «По великой милости твоей и по множеству щедрот твоих». Он также в этом псалме писал о долготерпении Божьем. Мы об этом также говорили, когда разбирали соответствующий стих. Итак, ему есть чему научить беззаконников. Я научу их путям Божьим, я научу их тому, как Бог относится к греху. Он ненавидит грех, грех – это зло в его глазах, это восстание против Бога и так далее. И я научу их тому, как Бог прощает раскаивающегося грешника. И для чего Давид хочет это сделать? С какой целью? «И нечестивые к тебе обратятся». Он хочет, чтобы другие люди тоже испытали Божье прощение, освобождение от греха и спасение. Дорогой друг, если ты обратился от греха, то у тебя есть что сказать таким же грешникам, как ты. Ты можешь сказать, что каждый человек грешник. Ты можешь сказать, что Бог ведет запись всех грехов. Ты можешь объяснить, к чему ведет грех. Он ведет к осуждению и приговору, как Давид пишет в 6 стихе: «Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Ты можешь объяснить, что грех ведет к вечным мучениям в аду, к наказанию, к разделению с Богом. Ты можешь сказать, что Бог сделал для очищения от греха. Он послал на землю своего собственного Сына Иисуса Христа, второе лицо Троицы. По сути, сам Бог сошел на землю, чтобы прожить безгрешную жизнь и взять на себя наше с вами наказание, заплатить за наши грехи. Вы можете объяснить, как получить прощение грехов, раскаяться в своих грехах и обратиться к Богу так, как это делает Давид в 50-м псалме. Знаменитый миссионер Дэвид Брейнард трудился среди бедных, невежественных индейцев по берегам реки Делавер. Ему принадлежат такие слова. Послушайте, что говорит этот известный, великий миссионер. Он писал: «Неважно, где я живу или какие испытываю трудности, лишь бы мне приводить души ко Христу. Когда я сплю, мне снится именно это. Когда я проснусь, мысль об этом труде приходит мне в голову первой. Я ничего так не желаю, как обращение грешников, и ни на кого не надеюсь, кроме как на Бога». Горите ли вы таким же желанием, как у Дэвида Брейнарда? Горите ли вы таким же желанием, как у Давида? «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Когда вы обратились к Богу в покаянии, хотели ли вы рассказывать о спасении неверующим? Желаете ли вы сейчас объяснить другим людям Божий путь к спасению? Хотите ли вы, чтобы другие люди спаслись? Это один из признаков, отличающих истинное покаяние от подделки. Третья характеристика истинного покаяния, связанная со служением. Давид не только хочет служить Богу, и Давид не только обещает служить Богу благовестием, Ну и третья характеристика. Давид обещает служить Богу учением. Взгляните на 16 стих. «Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою». Слово, переведенное как «восхвалит», означает «радоваться» или «радостно провозглашать». Таким образом, Давид обещает радостно провозглашать Божью праведность. Что это значит? Выше Давид писал уже о Божьей праведности. Он писал, что Бог был праведен в суде над Давидом. 6 стих. «Праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». И точно так же в этом псалме он описывает, что Бог праведен в своем прощении. Таким образом, Давид будет радостно провозглашать Божью праведность, то есть Божьи качества. То, каков Бог. То, что Бог праведен. То, что Бог велик. То, что Бог судья. То, что Бог осуждает грех. И то, что Бог праведно возлагает грехи на своего Сына Иисуса Христа. И таким образом праведно прощает грешников. Таким образом, Давид обещает радостно провозглашать Божьи качества и Божьи дела. Это тоже одна из целей нашего спасения. Не для этого ли нас спас Господь? В первом послании Петра, 2 главе 9 стихе сказано: «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для чего? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это тоже одна из целей нашего спасения. Бог вас спас для того, чтобы вы возвещали Его совершенство, чтобы вы возвещали Его качество, чтобы вы служили Богу учением о Боге, несли другим людям истину о Боге. Если вы познали Божью праведность в прощении ваших грехов, то вам есть что сказать другим верующим. Вы можете напоминать им о Божьем праведном прощении грехов и этим утешать страждущих. Вы можете напоминать о Божьей праведной ненависти к греху и этим обличать согрешающих. Вы можете напоминать о великой жертве Иисуса Христа и этим побуждать к смирению и покаянию. Вы можете напоминать о целях спасения и этим побуждать к служению. Если вы обратились к Богу, то вам всегда есть, что сказать другим верующим. Когда я был в семинарии в Америке, там был один очень интересный человек. Все его зовут просто Джон Утешитель. Вы знаете, это глубоко больной человек, инвалид. Когда ему было 20 с небольшим лет, он попал в серьезную аварию на мотоцикле. И с тех пор стал инвалидом. Сейчас ему уже, я не знаю точно сколько лет, но на вид где-то лет около 50. Передвигается он еле-еле, или на кресле-каталке, или еле-еле пешком под ручки. Постоянно он находится под наблюдением врачей. Несколько раз у него были инсульты. Он с трудом говорит. Он говорит с большим напряжением, с сильным акцентом. Знаете, как еле-еле выговаривая слова. Видно, что не все мышцы голосового аппарата работают так, как нужно. Еле-еле выговаривает слова. Видно, что ему дается это нелегко. Он говорит медленно, делает паузы. В семинарии на втором этаже есть такая студенческая комната. Туда студенты приходят пообедать, отдохнуть, ну или просто посмотреть свои личные ящички. Там есть целые ряды ящичков, туда возвращают проверенные письменные работы. Поэтому студенты туда приходят часто, чтобы проверить, не вернули ли им какие-то письменные работы. Так вот, этот человек, Джон, он почти каждый день сидит в этой студенческой комнате. И он приветствует каждого студента. Представляете, он почти всех студентов знает по именам. Если он кого-то встречает первый раз, он спрашивает, как его зовут. Он старается запомнить его имя. Он спрашивает, о чем молиться. И он регулярно молится о студентах. Когда увидишь его через несколько недель, он может спросить, а как у тебя вот с этим? Ты уже сам забыл, что ты сказал ему об этой молитвенной нужде несколько недель назад. А он тебя через несколько недель спрашивает, как у тебя? Как Бог ответил на твою молитву? И он обязательно, у него есть еще одна интересная особенность такая, он обязательно, прощаясь с каждым, говорит какие-то простые слова ободрения. Ну, например, «Марк, однажды мы увидим царя на небесах и будем подобны ему». Или, например, Ян, Христос царствует над всем. Или Алексей, прославляй его, только он достоин славы. Он даже выучил фразу «Слава Богу» на русском языке. Напомню, что это инвалид. Это человек, который с трудом передвигается и с трудом говорит. Но даже он способен радостно провозглашать Божьи качества для ободрения других верующих. Даже он способен служить Богу учением, возвещением истины о Боге. Даже он может сказать эти слова вместе с Давидом. «Избавь меня от кровей Божия, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит, радостно возвестит твою праведность. Я расскажу другим о твоих качествах». Даже такой человек. Вы знаете, многие не знают его фамилии, но практически все в той церкви и в той семинарии знают Джона Утешителя. Он несет свою вахту неделя за неделей уже много лет. Студенты, которые сейчас там учатся, затрудняются сказать, сколько лет Джон уже был на этом месте. И я помню, что о нем рассказывал еще человек, который мне самому преподавал в семинарии. Вы знаете Джона Снайдера. Еще он, когда он учился там, он еще помнит этого Джона Утешителя. Когда вы обратились к Богу в покаянии, хотело ли ваше сердце радостно провозглашать Божьи качества, говорить о Божьей истине другим людям? Желаете ли вы возвещать Божье совершенство другим? Это один из признаков, отличающих настоящее покаяние от подделки. Ну и, наконец, четвертая характеристика истинного покаяния, связанная со служением. Давид обещает служить Богу поклонением. Взгляните на 17 стих. «Господи, открой уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Выше он говорил о провозглашении, радостном провозглашении Божьей праведности, то есть Божьих качеств. Здесь он говорит о возвещении или провозглашении хвалы, славословия Богу. То есть, по сути, он говорит о прославлении или поклонении Богу. Если вы познали Божье прощение, вам всегда есть за что восхвалять Бога. Ведь Он простил ваши грехи. Ведь Он заменил вечные мучения в аду на вечную радость небес. Ведь Он стал для вас отцом и принял вас как своего ребенка. И вновь здесь Давид просит, чтобы Бог что-то сделал, прежде чем он сможет служить ему. Он просит: «Открой уста мои, и тогда уста мои возвестят хвалу Твою». Везде инициатива принадлежит Богу. Сначала Бог должен что-то сделать, и тогда уже мы сможем служить Ему. Например, в 14 стихе мы с вами начинали сегодня читать: «Сначала духом владычественным утверди меня, снабди меня духом готовым служить Тебе, и тогда, 15 стих, я научу беззаконных путям Твоим». 16 стих: «Сначала Ты избавь меня от кровей, и тогда язык мой восхвалит Твою праведность». И то же самое мы видим в 17 стихе: «Сначала Ты открой мои уста, и тогда уста мои возвестят хвалу Твою». Мы нуждаемся в Божьей инициативе, в Божьей работе, в Божьем действии в нашей жизни, и тогда мы сможем служить Ему. Если Бог произведет в нас свою работу, то мы сможем восхвалять Его. Заметьте, здесь такая закономерность. Не то, что мы сначала будем служить Ему, и тем самым мы сподвигнем Бога к каким-то действиям по отношению к нам. Нет, закономерность обратная. Сначала Бог производит в нас свою работу, и тогда мы делаемся способными служить Ему. Спержен писал: «То, что мы говорим устами, напрямую зависит от того, кто их отверз. Когда врата уст наших отпираются тщеславием, гневом, лукавством или похотью, из них вырываются сквернословие и брань. Если же их отверзает Святой Дух, то из них изливаются благодать, милость и мир». Когда вы обращались к Богу в покаянии, хотели ли вы поклоняться Богу? Хотели ли вы жить жизнью служения и поклонения Ему? Или же вы только хотели избежать наказания за свои грехи? Это очень важный признак, отличающий истинное покаяние от подделки. Очень многие люди, выходившие вперед на покаяние, взывавшие к Богу в минуты отчаяния, потом отступали от Него. Почему? У многих из них покаяние могло быть по-человечески искренним. У многих из них слезы их могли быть по-человечески ненаигранными. Однако покаяние многих из них было при этом неподлинным, небиблейским. Почему? Они изначально не тот смысл вкладывали в свое покаяние. Для них покаяние было лишь сожалением о последствиях своего греха, желанием избежать наказания в аду, но не обещанием служить Богу всей своей жизнью, поклоняться Ему всем своим существом. Но не таким было покаяние Давида. Мы увидели здесь четыре характеристики настоящего покаяния на примере Давида. Все они были связаны с одним и тем же ключевым признаком со служением Богу. Мы с вами здесь увидели, что Давид хочет служить Богу, и поэтому просит, чтобы Бог сделал его сердце готовым к этому. Давид обещает служить Богу благовестием. Давид обещает служить Богу учением. Давид обещает служить Богу поклонением. Если вы замечаете, что у вас не было такого покаяния, действительно, покаяние как посвящение всей своей жизни на служение Богу, на поклонение Богу, то молитесь, чтобы Бог дал вам такое покаяние. Настоящее обращение, настоящее посвящение всей своей жизни Богу, потому что только такое покаяние можно признать подлинным. Только такое покаяние ведет ко спасению. Только такое покаяние приводит душу в тот же самый миг на небеса. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь напоминаешь нам о том, какое покаяние угодно Тебе. Когда-то фарисеев Ты обличал, говоря, принесите плод достойный покаяния, и не принял от них простого признания, словесного признания своей греховности. Господи, мы сознаем, что таково же Твое желание и сейчас. Настоящее покаяние – это нечто большее, чем просто произнесение слов «прости меня». Помоги нам, чтобы и в нашей жизни были плоды, достойные покаяния. Даруй, чтобы наша жизнь отображала все те характеристики, которые мы видим в покаянии Давида. Мы обращаемся к Тебе, мы приходим к Тебе за искуплением и прощением, и омытием наших грехов. И мы обещаем всей своей жизнью, каждой минутой, всеми своими силами, всеми талантами служить Тебе. Помоги нам нести весть спасения другим неверующим людям, погибающим грешникам. Помоги нам видеть это своим долгом, ибо такова цель, ради которой Ты нас спас. Помоги нам возвещать Твои чудесные качества всем людям и утешать и ободрять находящихся рядом с нами верующих, братьев и сестер, говоря им о том, что Ты царствуешь, о том, что Ты праведен, о том, что Ты Спаситель. Помоги нам поклоняться Тебе и славословить Тебя, и приносить Тебе жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Твое. Да будет Твое имя через нас во всем прославлено. Во имя Христа. Аминь.